эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Минские соглашения о преодолении кризиса на Украине. Осторожный оптимизм или абсолютный пессимизм. В Донбассе продолжают стрелять. Российские силовые ведомства сократят каждого десятого сотрудника. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Главной темой сегодня останутся достигнутые накануне Минские соглашения о урегулировании кризиса на востоке Украины. В перспективе мы свяжемся с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко, но пока устанавливается связь о международной реакции на произошедшее накануне. Соединенные Штаты положительно оценили достигнутые в Минске договоренности, назвав их потенциально важным шагом, но одновременно высказали беспокойство по поводу продолжающихся боевых действий на востоке Украины. С подробностью наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Все стороны обязаны проявлять сдержанность перед тем, как в воскресенье вступит в силу перемирие, включая немедленное прекращение атак со стороны России и сепаратистов на Дебальцево и другие населенные пункты, расположенные за пределами зон с особым статусом, на которые согласился Киев, заявил государственный секретарь Джон Керри. Шеф американской дипломатии выразил согласие с мнением канцлера Меркель, что с Россией могут быть сняты санкции, но только если последние минские договоренности будут соблюдаться. Госдепартамент подчеркивает, что речь идет лишь о возможном снятии санкций за дестабилизацию востока Украины, не за аннексию Крыма. Соединенные Штаты полностью поддерживают Францию, Германию, Евросоюз, которые декларируют готовность ответить на нарушение соглашений новыми штрафными мерами. Все ведущие американские СМИ откликнулись на минские договоренности. Их серьезным дефектом, по мнению «Нью-Йорк Таймс», является непрописанность крайних сроков вывода иностранных войск с украинской территории, а также то, что возвращение Украине контроля за границей с Россией отодвинуто в далекое будущее и обусловлено мучительными конституционными реформами. Тем временем Россия сохраняет на практике возможность вмешиваться политически в дела своего соседа в преддверии местных выборов в зонах с особым статусом и продолжать военные поставки мятежникам. Associated Press обращает внимание на то, что к рассмотрению вопроса о предоставлении летальных вооружений Украине администрация Обамы, вероятно, не вернется до того, как у нее исчезнут все надежды на соблюдение России ключевых положений документов по линии Минск-2. Бомбой замедленного действия, которую Россия может детонировать в любой удобный для себя момент, называют Минск-2 информационная служба Bloomberg. И Россия уже продемонстрировала своим партнерам, кто может послужить взрывателем, лидеры ДНР и ЛНР. Оба присутствовали в Минске, но в переговорах не участвовали. И всего за час до обнародования соглашений сделали вид, что не одобрят их. Позиция редколлегии газеты Wall Street Journal, близкой деловым кругам, исполнена глубокого пессимизма. Россия и ее ставленники на Украине последовательно и успешно нарушали прошлогодний протокол, заключенный в Минске. Так почему бы сейчас им не согласиться на новое перемирие, закрепить свои военные победы, вырвать дополнительные политические уступки у Киева и отсрочить ужесточение западных санкций? А также дать Бараку Обаме повод не поставлять оборонительное оружие украинской армии, плохо оснащенной и деморализованной. Wall Street Journal ратует за такие поставки из-за размещения сил быстрого реагирования НАТО в государствах Балтии, если новое соглашение постигнет та же участь, что и сентябрьский протокол. Но это мнение только части бизнес-элиты Америки. Другую точку зрения озвучил в интервью телеканалу CNBC Роджер Альтман, замминистра финансов в администрации Клинтона. «Если Кремль сейчас нарушит то, что было подписано в Минске, то я предлагаю пойти путем ужесточения санкций, нежели поставлять оружие Украине. России есть что противопоставить нашему летальному оружию, но не экономическому». People misunderstand how much damage in economic and financial terms. Американцы плохо понимают, что уже удалось достичь за счет санкций за весьма короткое время. Мировые рынки капитала отвернулись от России. Рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару. Скорость бегства капитала достигает порядка 150 миллиардов в год. ВВП, вероятно, упадет обвально на 3-4%, растет инфляция и безработица. Россия потратила более 130 миллиардов долларов на поддержку курса рубля. Я уже не говорю о падении цен на нефть. Кстати, себестоимость нефтедобычи в стране очень высокая. И нефтяная индустрия требует постоянной закачки новых инвестиций. На этом фоне угроза расширения санкций выглядит очень грозно. Параллельно с финансово-экономическими репрессалиями, направленными против России, Соединенные Штаты через посредством международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, где их влияние очень высоко, пытаются ослабить экономические рычаги давления Москвы на Киев. По словам высокопоставленных представителей администрации Обамы, экономические и военно-дипломатические шаги должны дополнять друг друга. Хотя бы потому, что в отсутствии мира Украине будет крайне трудно привлечь необходимые иностранные инвестиции. Одновременно с Минскими соглашениями было объявлено о предоставлении Украине по линии двусторонней и многосторонней помощи суммарно около 40 миллиардов долларов. «Программа, которую мы имеем в виду, — сказала директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, — амбициозна и, признаемся честно, достаточно рискованная. Но если Украина найдет себе силы ее реализовать, то это станет поворотным пунктом в ее развитии. Программа предусматривает перестройку энергетического сектора, комплексные меры борьбы с коррупцией, урезание бюджетных расходов и сокращение госаппарата».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Несмотря на минские договоренности, достигнутые вчера, боевые действия в Донбассе продолжаются. В пресс-центре спецоперации на юго-востоке Украины сообщили, что в четверг пророссийские сепаратисты не менее 70 раз обстреливали позиции украинских войск из артиллерии, установок «Град», минометов и танков. В ночь на пятницу артиллерийскому обстрелу подвергся Луганск. Есть жертвы, сообщает агентство «Униан». В результате попадания снарядов в восточной части города повреждены несколько жилых домов и молокозавод. Погибли по меньшей мере 3 человека. Под обстрел попал и район бывшего рынка «Колос». Там тоже есть погибшие и раненые. Власти Луганска, которые находятся под контролем сепаратистов, заявили, что обстрел велся украинской артиллерией. В ночь на пятницу обстреливался и поселок Фрунзе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Луганский информационный центр. Украинские военные в Дебальцеве сдерживают наступление сепаратистов. «Окружения нет», написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Обратим внимание, что все это происходит уже после того, как в Минске были достигнуты соглашения о прекращении огня. Правда, дата назначена 15 февраля, но сейчас, как видим, боевые действия ведутся активно на Восточной Украине. Как украинские военные комментируют результаты переговоров в столице Белоруссии и что сейчас происходит на линии фронта? С этим вопросом я обращаюсь к киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко. Он сейчас с нами на прямой связи. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Интенсивность обстрелов в Донбассе, обстрелов позиций сторон конфликта не снижается. Активные боевые действия действительно продолжаются по всей линии фронта. За минувшие сутки вы сказали о погибших мирных жителях. Есть и погибшие среди украинских военных. Погибли 8 военнослужащих и 34 раненые. Огонь, действительно, вот согласно минским договоренностям, должен быть прекращен с 0 часов 15 февраля. И вот до этого срока, как говорят в Киеве, боевики и российские армейские подразделения, очевидно, по приказу российского президента Владимира Путина, будут пытаться взять под контроль Дебальцево, одну из стратегических точек Донбасса. По последним данным группы «Информационное сопротивление», в районе Дебальцево сейчас резко возросло количество регулярных российских войск. Украинская артиллерия неоднократно наносила здесь огневые удары по противнику. Но противник, несмотря на значительные потери в районе населенных пунктов Логвиново и Нижнего Завоя, на протяжении последних суток продолжает атаковать. Из самого Дебальцево сообщают, что подразделения украинской армии и национальной гвардии не находятся здесь в окружении и контролируют ситуацию, говорит заместитель начальника милиции Донецкой области Игорь Кива.
Мы заканчиваем зачистку поселка Лагутина. Мы контролируем трассу М-103, это Дебальцево-Артемовск, и мы будем вводить дополнительные силы на дебальцевские рубежи. Сбройные силы Украины находятся на своих позициях. Милиция несет службу внутри города, хотя и были среди нас потери. Ситуация контролируемая. Никто позиции не оставил. Сейчас вопрос о котле, он даже не оговаривается. Штаб антитеррористической операции, операция сейчас проходит, задействованы войска Нацгвардии, задействованы штурмовые батальоны и работает артиллерия.
Неспокойно сейчас и на Мариупольском направлении. Бои ведутся в районе населенного пункта Саханка, а также южнее населенного пункта Тельманово. В районе Новоазовска происходит ротация подразделений регулярной российской армии. Ну и что касается минских договоренностей, то украинские военные в основном не верят, что результаты переговоров в Минске принесут мир в Донбассе. Как заявил исполняющий обязанности комбата Айдара Евгений Пташник, верить Владимиру Путину нельзя. По мнению Пташника, несмотря на договоренности, Россия будет продолжать дестабилизировать ситуацию в регионе. Газета «Вести» цитирует военнослужащего одной из воинских частей, которая находится в Луганской области, Валентина Лихолита. Вот он полагает, что перемирие может продлиться не более месяца, и за это время сепаратисты укрепятся, а потом ударят по своим же позициям и обвинят в этом украинцев. И это, прогнозирует Лихолит, послужит поводом для возобновления огня. Вот таковы мнения военных из зоны боевых действий. Евгения.
Владимир, а как реагирует на договоренности в Минске в Верховной Раде? Будут ли депутаты принимать новые законы о статусе Донбасса и амнистии сепаратистов?
Ну, я напомню, что еще в прошлом году были приняты законы о статусе Донбасса и амнистии. И, как заявляют сейчас депутаты, новые законы не нужны. Скорее всего, могут вноситься поправки в уже существующие документы. Но вот что касается амнистии, то под амнистию не подпадут сепаратисты, совершившие тяжкие преступления, в частности, те, кто сбивал минувшим летом малайзийский пассажирский «Боинг». Как известно, принятый ранее закон, он называется «Об особом статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской областей». Так вот, этот документ предполагает создание на подконтрольных сепаратистам территориях так называемой народной милиции и выборы в местные органы власти, но выборы только по украинским законам. Киев будет настаивать на проведении таких выборов в присутствии международных наблюдателей, и глава украинского МИДа Павел Клинкин уже заявил Верховной Раде, что начнет консультации с представителями ОБСЕ относительно проведения таких выборов. Парламент должен будет назначить дату этого голосования, и очевидно, что украинские власти сделают все возможное, чтобы вынужденные переселенцы, покинувшие Донбасс и проживающие сейчас в других регионах Украины, также смогли бы принять участие в этих выборах. Ну и следует сказать, что в Верховной Раде довольно неоднозначно звучат оценки относительно новых минских договоренностей. Вот депутат Владимир Парасюк, бывший сотник Майдана, он также воевал на фронте в Донбассе, он сказал мне, что не верит в выполнение минских договоренностей. «Я за возобновление боевых действий и искоренение терроризма на Украине», сказал Парасюк. Так считают и его коллеги, бывшие командиры добровольческих батальонов. Они призывают Запад не откладывать вопрос об оснащении украинской армии оборонительным оружием. Ну а украинская оппозиция, которую многие обвиняют в Верховной Раде в том, что она действует по указанию Кремля, так вот оппозиция полностью поддерживает Минские соглашения, отмечая, что они предполагают и возобновление социальных выплат жителям территории Донбасса, подконтрольных сепаратистам. Вот что по этому поводу говорит представитель парламентской фракции оппозиционного блока Александр Вилков.
Там есть все вопросы. Значит, начиная от гуманитарной помощи, возобновления соцвыплат, очень важно вернуть там лояльность, хорошее отношение тем людям, которые находятся в зоне конфликта. Украинцы, которые живут на Донбассе, должны понимать, что украинцы, которые живут в большой Украине, им помогают. Поэтому необходимо платить как можно быстрее. Следующий вопрос, который тоже есть в Минских соглашениях, это глубокая децентрализация власти. Причем это надо не только для Донбасса, но и для Галичины, это необходимо для всей Украины. Это помочь беженцам вернуться, это возможность запустить экономику, это важнейший вопрос. Страна может жить только с работающей экономикой. Включим экономику, это сразу плюс 10% экономику Донбасса. И, конечно, важнейшее условие. Политические партии должны отказаться полностью от всех политических спекуляций вокруг мирного процесса. Ни 1% политического рейтинга не стоит одной жизни. Все должны объединиться вокруг мира и компромиссных решений.
Я напомню, что украинский президент Петр Порошенко сразу после переговоров в Минске заявил, что социальные выплаты на территориях Донбасса, подконтрольных сепаратистам, могут быть возобновлены только после стабилизации там политической ситуации. Ну и вот буквально несколько минут назад важное заявление сделал в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он сказал, что Запад предоставит Украине все необходимые технические средства для контроля выполнения минских договоренностей. В частности, контролировать отвод тяжелых вооружений Украина сможет при помощи современного спутникового оборудования, современной техники. Евгения.
Спасибо большое, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Освобождение украинской военнослужащей Надежды Савченко, ставшей одним из пунктов минских договоренностей, достигнутых накануне, может стать актом доброй воли со стороны России. Так прокомментировала сообщение о возможном скором освобождении Савченко российский уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Подобное заявление сделал и глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов. По его словам, минские договоренности предусматривают помилование арестованной в России украинской гражданки, которую обвиняют в соучастии в убийстве съемочной группы государственного российского телевидения под Луганском в июне 2014 года. Надежда Савченко утверждает, что обвинение политически мотивированное и сфабрикованное. Она объявила голодовку и отказывается от приема пищи уже более двух месяцев. 12 февраля, сразу после того, как стало известно о намерении российских властей освободить Савченко, ее в следственном изоляторе посетили российские правозащитники. А о вероятных юридических действиях по освобождению украинской военнослужащей в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал один из адвокатов Савченко Николай Полозов.
Насколько я понял, по тексту Минских соглашений речь идет о формате амнистии и помилования. Что касается технической стороны, мы с самого начала говорили, что дело Надежды Савченко имеет политическое выражение, и решение о ее дальнейшей судьбе можно принять только на политическом уровне, что, собственно, и происходит в текущий момент. Поэтому, на мой взгляд, если российское руководство приняло соответствующее политическое решение и подписало соответствующие международные договоры, соглашения, дальше система в исполнении этого решения может выбрать любой путь. Это может быть, как уже указанные соглашения в Минских, на амнистии или помилование. Это может быть прекращение уголовного дела в отношении Савченко непосредственно. Скажут, что извините, мы ошиблись, действительно не она. Кроме того, я хочу напомнить, что она обладает международным иммунитетом, как полномочный делегат Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Могут и на это сослаться. В условиях российских реалий принятия решений важно, чтобы было принято соответствующее политическое решение. А что касается технической части, соответствующие органы сделают все, чтобы оно было выполнено в лучшем виде. Поэтому, на мой взгляд, ключевой момент – это необходимо все-таки услышать какую-то реакцию российской стороны на заявление президента Украины Петра Порошенко относительно Савченко и других лиц, удерживаемых Россией. А дальше уже будет видно. С своей стороны, я хотел бы отметить, что мы, как ее защитники, не намерены прекращать борьбу за ее освобождение до момента, когда она будет, соответственно, полностью освобождена, будет находиться в Украине, у себя на родине. Тогда мы можем сказать, да, в отношении Надежды Савченко закон все-таки выполнен, и она находится в безопасности. До этого момента мы будем продолжать ее защищать в том же объеме, как это происходило и ранее.
Если все юридические нормы будут соблюдены, когда приблизительно Надежда Савченко может оказаться на свободе?
Насколько я понял из сообщений прессы, речь идет о 19 днях для выполнения соответствующих принятых ранее решений по всем лицам, которые находятся с одной и с другой стороны в заключении. Как обозначен участниками минских переговоров, ну, будем на него ориентироваться. Только я хотел бы отметить, что Надежда Савченко продолжает свою голодовку сегодня 6. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы ее освобождение произошло как можно скорее, и она, наконец, прекратила голодовку. Потому что подходит к тому физиологическому порогу, когда могут начаться уже, скажем так, необратимые изменения в состоянии ее организма.
В начале недели вами и вашими коллегами была подана жалоба в ЕСПЧ, и такие жалобы, как правило, рассматриваются достаточно быстро. Получен ли какой-то ответ из Страсбурга?
Да, Европейский суд нам ответил, что он нашу жалобу коммуницировал, придал ей приоритет. И, соответственно, мы ожидаем какое-то ближайшее время соответствующего решения.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее освобождение стало одним из пунктов минских договоренностей, достигнутых накануне. Результаты переговоров в Минске по преодолению кризиса на Украине и появившийся в их результате комплекс мер по выполнению минских соглашений, имеются в виду договоренности сентября 2014 года, которые нарушаются, обсуждали участники программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Послушайте фрагмент этой программы.
У нас на прямой связи со студией независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вот все ищут виноватых якобы в срыве, что большего ожидали. Как, по-вашему, по чьей вине не состоялась сенсация и не была прекращена война?
Почему не прекращена? Там объявлено перемирие, оно наступает через 48 часов. Я думаю, что перемирие какое-то будет, несомненно.
Да, но и все ждали мирный договор. Вот этого почему не произошло?
Мирного договора я не знаю, кто ждал. По-моему, это было совершенно невозможно сейчас. Я, во всяком случае, я уже некоторое время ожидаю, что начнется перемирие, потому что сейчас нужна оперативная пауза, она нужна всем сторонам конфликта. Время зимней кампании заканчивается, наступает весна, нужно реорганизоваться. Больше, чем сейчас, достичь сложно. Там вот продолжаются сейчас бои, там вокруг Дебальцева, по сути, в основном. Но это, как всегда, перед перемирием хотят чего-то добиться. В первую очередь хотят, действительно, там, чтобы в потенциальном Дебальцевском котле украинцы сдались. И это может привести к политическому кризису в Киеве, который, собственно, это является основной целью. Потому что основная цель России – это смена режима в Киеве и изменение украинской конституции. Об этом и президент Путин говорил. То есть превращение Украины в некую такую типа Боснии. То есть конфедерацию, где пророссийские силы будут иметь, но если не контрольные, то хотя бы политические силы, иметь блокирующий пакет. И то есть легализовать вот этих вот ополченцев как политическую силу в Киеве. Вот основная цель. Чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО, там, Европейский Союз, чтобы она оставалась как бы среди наших. И пока это не достигнуто, конфликт будет продолжаться. Но сейчас было перемирие, это, как говорится, всем хорошо. И людям хорошо, если бы бои прекратятся или, во всяком случае, уровень конфронтации снизится, это хорошо и солдатам, это хорошо и гражданским. Ланды Меркель изображает из себя, особенно Ланд, спасителей Европы. Украина получила деньги, обещание денег 40 миллиардов долларов на 4 года от Международного валютного фонда. Россия получит Мистраль от Франции. То есть, как бы, всем хорошо. Но, правда, это, скорее всего, только до поздней весны или начала лета, когда все, наверное, начнется снова. Но сейчас перемирие почти неизбежно.
Спасибо. У нас на прямой связи со студией политолог Андрей Окара. Добрый вечер, Андрей. Насколько прочными вы считаете достигнутые договоренности, или вас что-то настораживает вот в том комплексе мер, который приложен к этим документам?
Вы знаете, главная проблема вот этих договоренностей, мне кажется, заключается в том, что они исполняться не будут. И в том, что никакого мира после них не настанет. Ну, то есть все возможно, конечно, возможно чудо, да, но пока что оно маловероятно. Если эти тексты анализировать, вот эти слова, которые на них написаны, то это, в общем-то, скорее ситуация, ну, итоги этих переговоров, они более выгодны Киеву, чем Москве. Конечно, вот тема с мистралями, вот это вот есть проблемная тема. В целом, все, чего добивалась Москва, оно не выполнено, а Москва добивалась фактически того, чтобы в Минске состоялся такой второй Мюнхен, да, когда в 1938 году при участии Италии, Германии и Англии была распотрошена Чехословакия. Вот этого не произошло. Вопрос о федерализации, о форме государственного устройства, это тема, которая никоим образом не фиксируется в этих соглашениях. Тема ДНР, ЛНР тоже не фиксируется, и таких обозначений в этом, в этих договоренностях нет. Потом речь о том, что выходят войска с территории Украины. Это, конечно же, достижение Киева. Пункт о том, что граница, устанавливается контроль над российско-украинской границей, это тоже в пользу Киева. Восьмой пункт о восстановлении банковской системы, именно тот момент, что он прописан не конкретно, невнятно и в общих словах, это тоже в целом в пользу Киева. Ну вот, пользу Москвы непонятные такие вот какие-то договоренности о мистралях. Это да.
У нас в студии Валерий Семененко, это замруководитель региональной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Валерий Фокович.
Добрый вечер.
Насколько баланс интересов соблюден, и будут ли сепаратисты соблюдать эти вот комплексы мер?
Нет, конечно. Я, собственно, хочу подчеркнуть, что главное в этом это прекращение, незамедлительное, вот первый пункт, и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Это главное, и его строгое выполнение. Если учесть, что Порошенко объявил, что начальник генерального штаба господин Муженко и также начальник генерального штаба России лично, то есть он Герасимовым, конечно, не командует, он командует Муженко, ну, соответственно, если он объявляет, значит, какая-то договоренность есть. И они будут лично вдвоем контролировать выполнение прекращения огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Что здесь еще выигрыш украинской армии? В том, то есть Украины, в том, что они отводят Украина свои тяжелые вооружения от существующей на сегодня линии соприкосновения, а так называемые вооруженные представители так называемых ДНР, ЛНР. Они будут отводить войска от линии соприкосновения, которая была на 19 сентября, когда были заключены Минские соглашения. Поэтому, если отвод осуществится на 50 километров, как планируется, это очень большая вероятность того, что перемирие будет соблюдаться. Потому что главное, что не соблюдалось в этом перемирии, это постоянные обстрелы. Притом, я здесь хочу подчеркнуть, обстрелы с обеих сторон. Здесь нету ни белых и пушистых, ни извергов, как российская пропаганда. Вы представляете, до чего дошло? Вся российская пропаганда, все телеканалы, что ДНР, ЛНР стоят по стойке смирно, не стреляют, вообще молчат, набрав в рот воды, а украинская армия их все обстреливает, всех убивает и тому подобное. Поэтому я считаю, что главное это прекращение. Все остальные пункты, я думаю, будет, как в Украине говорят, як могли горить, выполняться, а может быть даже не выполняться, будут перетягивать канат туда-сюда.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент программы «Грани времени» об итогах переговоров в Минске по урегулированию украинского кризиса. А в Краматорске, в день, когда завершались переговоры, 12 февраля, был траур по погибшим во время недавнего обстрела города, в результате которого погибли 17 человек и 64 получили ранения. Среди любительских видео, снятых в тот день в Краматорске, больше всего просмотров получил ролик, выложенный пользователем «Мисс Ди Джейли». Снят он из окна многоэтажки. «Мисс Ди Джейли» оказалась обычной жительницей Краматорска. Ее зовут Юлия. Она домохозяйка, воспитывает 7-месячную дочь и 4-летнего сына, училась на визажиста, увлекается вышивкой. С Юлией побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Был взрыв, так что у меня окно задрожало. У нас все окна не дрожат, потому что когда взрывается на аэродроме, у нас дом торцом стоит. Взрывная волна не проходит. А это был так, пластиковые окна вздрогнули. Это было до того, как... Ну, второй был обстрел. Я выглянула туда в окно, ничего не увидела. Ну, тут муж позвонил, все начали звонить. Все из города, все мои знакомые звонят мне. Когда что-то случается, я выглядываю в окно, всем рассказываю. Потом, через какое-то время, опять такое наподобие тоже взрыв. Ну, поскольку окна пластиковые, оно глухой такой звук был. Я подумала, ну, точно что-то на аэродроме. У меня камера всегда под рукой. Тут же вышла, вот у меня 2 шага до окна, включила, на кнопку нажала. Думаю, что это там на аэродроме бахает. И вижу, они приближаются прямо на глаз. Это не передать.
Этот весь ужас, и там люди шли, там дети, камера на них не захватила маленькие, но я-то видела. И мужчина шел на гараже рядом. Он даже не остановился, человек не понял, что происходит.
Вы думали, что сейчас эти разрывы доберутся до вашего дома?
Я выключила камеру, схватила ребенка и побежала в ванну. Там я пересидела, я не знаю, сколько минут, что-то как вечность какая-то была. И потом, когда все закончилось, утихло, я так взяла камеру, подошла и засняла. А потом, в течение нескольких минут, я это все выкладывала. Это было у меня 2 видео, которые я соединила. Задавали мне вопрос, там намонтировала. Я соединила 2 куска, 2 части видео. И выложила сразу в интернет, чтобы весь мир увидел.
Что вы хотели показать, чтобы мир что увидел?
Людей, простых людей, мирных, которые не хотят ничего, хотят просто жить, убивают. За что? Мне все равно, с той стороны это летит, все равно. Но люди, которые по ту и по эту сторону, они что, не понимают, что они людей убивают?
С вами в комнате были ваши дети, да? Вы боялись и за их судьбу?
Девочка, мальчик был в садике. Пишут, такие все умные, там детективы. Вот школы были закрыты. Мой ребенок в садике.
Сколько ему лет?
4 года.
Девочка, которая была с вами, ей сколько лет?
7 месяцев.
Как часто этот Краматорск обстреливают?
Это был первый раз. Думали, что нас это не тронет.
Вы не думаете о том, чтобы покинуть город и уехать куда-нибудь?
Некуда ехать. Куда едем? У меня тут вся семья. И баба 76 лет, мама пожилая. На чью-то шею сесть. Нас волонтеры будут кормить, обеспечивать нам жилье. Уезжали, вернулись все через 3 месяца, как деньги кончились.
Вы сейчас в основном занимаетесь домашним хозяйством, сидите с маленьким ребенком и еще подрабатываете визажистом, да?
Да. Ну, сейчас уже не подрабатываю, уже никто не красится, извините. Так, мечты остались.
Вы учились в Донецке, заканчивали курсы, да?
Да, я училась в Донецке, мечтала, что у меня будет профессия новая, что у меня будет свое дело.
Теперь это никому не нужно.
Никому, кому красить, извините, кому нужен макияж, когда тебя стреляют? Сейчас ни свадеб, ничего нет.
Ваш муж, он ведь призывного возраста, то есть его могут забрать в армию?
Я даже не знаю. Наверное, мне стоит радоваться, что у меня муж болен, что у него грыжа позвоночника. Это теперь для меня радость, наверное.
Какое вообще настроение в городе у ваших соседей? Что они думают делать? Боятся ли
настроение, они, что... Настроение то, что умные люди договариваются. Умеют договариваться так, чтобы не навредить твоей стране. Потому что страна – это не только территория, это люди. Умные вовремя все останавливают, а не то, что они допустили, кресла там делили. О чем они думали? Никто из них не думает о простых людях. Никто. Ни с той стороны, ни с этой стороны. Раньше за деньги дрались, теперь они за кровь уже, на крови уже идут.
Вот было много выложено видео в интернет, обстрела Краматорска. Вот вы сами как думаете, почему именно ваш ролик вызвал такой большой интерес и такие большие споры?
Люди с ума подходили. Откуда я знаю? Я выложила то, что я увидела. А мне писали, что я даже наводчица. Это вообще уму непостижимо. Я живу в этом доме уже 6 лет. Это квартира моего мужа. На этом аэродроме работал, пока не ушел на пенсию. Там работал двоюродный брат моего мужа. Мы там виноградники расположены. И я наводчица, я не знаю даже как. Люди сошли с ума. Людей накручивают. С одной стороны говорят, что там фашисты, а с другой стороны говорят, что там русские. Или я не знаю, как, что укропы, или как они людей называют. А с обоих сторон люди, плоть и кровь.
Юля, вы верующий человек?
Конечно. Не убей, заповедь Божья, не убей. Живи ближнего своего. Тот, кто стрелял, тот, кто на кнопку нажимал, он убийца. Он это понимает или нет? Он убийца. Но нас никто не слышит. Никто. Какие-то дурацкие законы придумывают. Я смотрю, специально все. Это вот медицина, что специально делает, чтобы не любили Украину. Я не понимаю. Мы люди простые, мы не понимаем, что делается. Как можно говорить, я за мир? Ну, при этом стрелять. Получается, нас, когда тут были эти, я не знаю, кто они, мы их называли человечки очередные зеленые. Они говорили, мы вас тут освобождаем. От кого? Мы не понимали, от кого они нас освобождают. Говорили тут, мы вас от правого сектора. Я того правого сектора в глаза не видела. Потом пришли освобождать нас от вот этих вот. Теперь идут, возвращаются нас освобождать опять. Освободители, оставьте нас в покое.
В эфире «Радио Свобода» была жительница Краматорска, чей видеоролик об артобстрелах города стал самым смотримым в интернете за последнее время свидетельством очевидца Восточно-Украинской войны. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В России сокращают сотрудников практически всех силовых структур. По данным средств массовой информации, российским силовым структурам в рамках формирования нового сокращенного бюджета предложено существенно снизить расходы или уволить до 10% сотрудников. Министерство финансов срезает финансирование не только ФСБ, но и МВД. СМИ сообщали об этом еще месяц назад, а также МЧС, Следственного комитета, налоговой службы. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Ранее сообщалось, что сокращения в ФСБ в первую очередь затронут вольнонаемных работников финансово-плановых и хозяйственных подразделений. Кроме того, до конца 2015 года в спецслужбе отказываются от приема новых сотрудников вместо уходящих на пенсию оперативников. Исключение делается в основном для выпускников профильных вузов. Как точно будет сокращать свои расходы МВД, пока неизвестно. Как сообщают источники в ведомстве, руководство МВД решило создать резерв из незанятых ставок, которые можно будет срезать в первую очередь и отсутствие которых не отразится на охране порядка. Во вторую очередь под увольнение могут подпасть сотрудники, достигшие пенсионного возраста. Председатель Координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин надеется, что сокращения не коснутся рядовых сотрудников, которым будет трудно найти новую работу.
Я же не предсказатель, к чему это может привести. Всегда, когда сокращают, это плохо. Если грамотно все это сделать, то будет нормально.
Ну, а что вот вам известно о сокращениях в МВД?
То, что урезали финансирование процентов на 10, а то и больше. Отсюда и плясать будем, как говорится. Все начальники не знают, чего делать, потому что денег нет. Надо аппарат управления сокращать, а его никто не хочет сокращать. Но я думаю, придется сокращать, пока патрульно-постовой службе, например, офицеров всех убрали. Хотя наоборот, это люди, которые наиболее квалифицированы, они должны с населением общаться. Наоборот, там должны быть все офицеры, а не рядовые. Вот как раньше муниципальная милиция была в Москве, там только офицеры высокообразованные. И проблем меньше было и с населением, и так далее. И в плане... Ну, а так как денег нет на содержание офицеров, теперь остались одни рядовые, фактически от сержанта до прапорщика, будут общаться с населением. А это, я считаю, очень плохо. Не только я считаю, население тоже скоро будет так считать.
Как показывает практика, трудно ли устроиться бывшему милиционеру или уже бывшему полицейскому на какую-то другую работу?
Мужчины-то еще могут, в принципе, найти себе работу в охранных там фирмах, в службе безопасности, но это если офицер, если оперативный работник какой-то был. А так довольно-таки тяжело найти работу, и женщинам особенно. Тем более узнают, когда что ты работал милиции, полиции, ну, работодатель не очень охотно таких берет. Считают, раз ты был полицейским или милиционером, ты им всю жизнь останешься и можешь, как говорится, на нас куда-то настучать, заложить и так далее.
А может, наоборот, из-за того, что взятки берут полицейские, их не хотят трудоустраивать?
Нет, именно не во взятках, а с тем, что у них могут остаться какие-то связи с полицией, узнаешь, что здесь левак какой-то идет, наедут на фирму и так далее, и тому подобное. Ну, сами уже понимаете.
Это был председатель Координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина пока не видит четкой и ясной схемы, по которой будут сокращать силовиков.
Исходя из той информации, которая есть в открытых источниках, сказать однозначно о моем отношении к этой новости я не могу, поскольку непонятно. То есть, с одной стороны, само по себе сокращение, например, в Министерстве внутренних дел было бы неплохой мерой, учитывая, что личный состав ведомства – у нас серьезно больше по количеству, чем во многих странах мира. И при этом вопросы эффективности работы оставляют порой желать лучшего, то есть это еще и вопрос как бы управления и распределения функций. Но в открытых источниках сейчас очень мало информации о том, кто эти 10%, которых будут сокращать, и чего уж точно бы не хотелось, чтобы сокращение коснулось или там было в первую очередь направлено на сокращение людей, которые работают на земле. Если речь будет идти об оптимизации центральных аппаратов, там, хозяйственных служб и так далее, то, безусловно, это было бы на пользу. Если речь будет идти о сокращении людей, которые работают на земле и действительно отвечают за обеспечение правопорядка и безопасности, то тут могут возникнуть сложности.
К чему это может привести?
Ну, это, во-первых, может привести к еще большему ухудшению возможности выполнять свои обязанности. Потому что если сейчас сотрудника полиции не всегда обеспечивает оперативное реагирование, и мы не всегда можем достучаться до участковых и так далее, да, и не всегда у нас с патрулями все в порядке, то сокращение вот сотрудников этих служб может привести к еще большему ухудшению ситуации. Но тут важно, и это опять-таки не очень понятно из имеющегося на сегодняшний момент потоки информации, неправильно было бы проводить только вот автоматическое сокращение. Крайне важно было бы, чтобы этот процесс включал в себя также и оптимизацию функций, более четкое распределение этих функций, учет географических особенностей и так далее. Вот насколько это действительно включено сейчас в процесс, совершенно непонятно. Именно поэтому трудно сделать однозначный вывод, положительный или отрицательный этой меры.
Это была директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич полагает, что российским силовикам удастся остаться на плаву и в кризис.
Потому что, во-первых, будут сокращать тех, кого можно сократить. А во-вторых, там и есть и вакантные какие-то. Это исхитрят. По-живому будут сокращать не так много. Как придумают, выведут. Ну, как сократили госорганы, создали какие-то дополнительные структуры негосударственные. Ну, знаете, российская бюрократия на выдумке хитра.
А почему вообще в принципе тогда объявляют вот об этом сокращении?
Денег в бюджете нет. Просто сказать, что будут массово сокращать врачей и учителей, опасно, честно говоря.
Это было мнение директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. Ранее СМИ сообщали о желании властей сократить в условиях кризиса сразу два силовых ведомства – Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную миграционную службу, а их функции передать в МВД. Часть бывших наркополицейских предлагают включить в состав уголовного розыска, а почти половину сотрудников миграционной службы передать в состав нового паспортно-визового управления МВД. Вопросы трудовой миграции могут отдать в ведение Минтруда, а контроль за легальным оборотом наркотиков возложат на Минздрав. Глава ФСКН Виктор Иванов направил в администрацию президента письмо, в котором указал, что ликвидация службы приведет к негативным последствиям и ухудшению оперативной обстановки в стране в целом. Также сообщалось о грядущих сокращениях зарплат силовиков. В частности, об этом на условиях анонимности рассказывал один из сотрудников ФСО, Федеральной службы охраны, ожидающий, что его зарплата снизится с 70 до 50 тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На международном кинофестивале в Берлине основатель и директор Московского музея кино Наум Клейман получил престижную награду «Камера Берлинале». Эта награда с 1986 года присуждается за вклад в развитие киноискусства и деятельность фестиваля. С Наумом Клейманом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Награда Берлинале для меня важна просто как... Ну, одобрение того, что мы делали в течение всего 25-летия в музее кино. Я понимаю, это не как свою персональную награду, это как некое ободрение, не только, да, одобрение, но и ободрение.
У Петра Вайля была книга «Стихи про меня», в данном случае фильм, который Наум Клейман может назвать «Фильм про меня». Вы его видели?
Я видел, это не фильм про меня. Слава богу, это фильм все-таки про музей. Дело в том, что Татьяна снимала больше 3 лет. Она стала как бы членом коллектива. Ей все доверяли, никто там перед камерой не тушевался, все говорили, что она откровенна, у нее 100 часов съемок, да. Я видел то, что называется рошнит, то есть черновой вариант. Мы ни в коем случае не хотели ни давить, ни давать свое представление о себе, это ее дело целиком. Вот что мне очень интересно самому, как этот фильм будет смотреться нормальным зрителям, не коллегами, а просто нормальным зрителям. Случайно совпало, что фильм о музее был закончен к моменту вот этой награды. Я не думаю, что это как-то согласовано одно с другим. Но не случайно, что именно Берлинале, потому что по духу своему, пожалуй, Берлинский фестиваль наиболее близок к тому, что делал наш музей кино в Москве.
Почему вас так примагнитило кино? Почему вы все-таки поступили во ВГИК?
Вот бывает такое, что вот как громом, да, пришибло. Говорят, в таких случаях внутренний голос, это я не могу сказать, мне не внутренний голос сказал, как будто вот такое ощущение, вот, вот твой путь. Исходить это было послушание порыву. Конечно, кино для нас очень много значило в 40-е годы, во-первых, потому что это было окно в мир. Мир, который был закрыт, но, тем не менее, позволял путешествовать. С другой стороны, это было ощущение того, что все-таки это заменяет и концерты, и театр, которого там не было. Это было универсальное искусство, да? Но, тем не менее, это не было бы основанием плюнуть на всю и уехать. А вот ощущение того, что вдруг тебе показали какую-то дорожку, я не знаю, откуда она пришла. Вот я пришел домой и сказал, что я поеду в Москву.
Что для вас важнейшие встречи и самое яркое, если удастся.
Так. Ну, вот я могу сказать то же самое, как у юности Эйзенштейна была эта нора, которую он видел, как Мерхольд работает. У меня-то с Эйзенштейном это связано, почему я на всю жизнь остался при Эйзенштейне. Я в жизни не думал тогда, когда выбирал профессию киноведа, что я буду мономаном. У меня очень многие так и воспринимают, как человек, который там по Эйзенштейну, да, и... Вот и впечатление от второй серии Ивана Грозного, только что разрешенной прокату, и я его увидел в Кишиневе, потому что я пропустил, болел, когда показывали во ВГИКе, потом его невозможно было посмотреть, и в Кишиневе, приехав на каникулы, я увидел вторую серию, и я тоже помню эту беспрестанную дрожь во время фильма, потому что это было не только совершенно не похоже на все, что я видел в кино. Это кино неправильное, если можно так сказать. Там все не так. И вместе получается все то самое, что нужно в кино. Это сила впечатления, это потрясающая отработанность каждой детали, каждого. Это мир, созданный художником, который внутри себя абсолютно закономерен. Хотя он не похож на тот, который мы видим через окно. Да? Я вышел из кинозала, я сел в скверике перед кинотеатром, посидел минут 15 в абсолютном ошеломлении, что я не мог себе представить, что ему, Эйзенштейну, хватило мужества при жизни Сталина сказать ему в глаза, а я понял вдруг, что это значило в то время, как он мог решиться это сказать. Я пошел, купил второй раз билет и второй сеанс подряд посмотрел. У меня до этого такого не было. Я смотрел некоторые фильмы по много раз, но в другие дни, возвращаясь, да, а тут подряд... Это заставило меня, вернувшись в Москву, сказать, что я бы написал курсовую работу о этом фильме. И мне сказала одна сотрудница нашего кабинета истории кино, а почему тебе не сходить к вдове Эйзенштейна? Я сказал, как? Она жива. Для меня Эйзенштейн был где-то небожителем, и далеко в прошлом, что, может быть, жива вдова, и что Эйзенштейну самому могло быть 58 лет всего в то время, да? Оказалась, во-первых, замечательная женщина, без всяких этих звездных замашек. Во-вторых, почти больной человек из-за диабета, она почти не видела, она только так боковым зрением могла читать рукописи. Они готовили в это время тогда еще 4-томник, еще не думали, что будет 6 томов. Ей нужны были просто молодые глаза и руки. Я привел моих друзей из ГИКа второй раз, она показала рисунки, показала рукописи, мы начали читать рукописи, я ахнул, что он оказался совсем не броненосцем Потемкиным. Понимаете, вот уже потом я понял, что Эйзенштейн на самом деле, когда был Потемкин, он был ледокол, а не броненосец. Он взломал лед фактически, и фильм это совсем не фильм «Как делать революцию», а фильм о том, как прекратить насилие, что это фильм о конце насилия, это, может быть, самый яркий фильм Непа времени. И чем дальше, тем больше я понимал, что это неисчерпаемый предмет. Ну, это как Пушкин, Шекспир, это будет идти дальше. Наверное, это самое сильное впечатление, хотя мне грех жаловаться, у меня было очень сильных, много сильных впечатлений и от сцены, и от концертов. Впечатлений огромное количество, я мог бы к Эйзенштейну составить большой список этих впечатлений, но ничто не может сравниться с этим ощущением распахнувшихся небес, которые случились на Иване Грозном.
В вашей биографии фигурирует высылка семьи. Что это такое было и почему?
Это было массовое выселение из новых областей, новых республик, так называемых, то есть прибалтийских трех республик, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии. Официально это никак не было оформлено, то есть было постановление там Совета Министров, но ни статьи не было, ни суда не было, естественно. Просто ночью пришли, подняли и выселили. Как потом объяснили якобы нетрудовые элементы, что неправда, потому что мой отец буквально с детства помогал своему отцу. Он был закройщиком обуви, мама, просто оставшись сиротой, помогала бабушке тем, что обшивала невест с 12 лет. Такая странная форма, с одной стороны, запугивания новых республик, с другой стороны, колонизация, если можно так сказать, потому что тот домик, который мы из развалин своими руками, мой отец, моя мать и его сослуживец выстроили буквально из двух неполных стен, теперь населен семьей какого-то спецслужбиста до сих пор. И это была такая мягкая форма. Это не высылка кулаков, как это было. Кстати, у нас кулаки бывшие, которых выселили в 32-м году и спасли там в тайге, когда поселили в своих уже пустых конюшнях, принесли первый хлеб, объяснили, как надо жить там. Очень скоро нас из тайги отпустили в маленький городок этот Гурец, где был первый в Сибири металлургический завод, где были школы, где было что-то. В каком-то смысле это вырвало нас из такого маленького мещанского мирка Кишинева и погрузило в большой мир. Вот мой приезд, скажем, в Берлин начался тогда, когда нас выслали в Сибирь.
В Москве, куда Наум Клейман уехал из Сибири учиться, его ждала одна воистину судьбоносная встреча. Встреча с другом на всю жизнь, немецким киноведом Ульрихом Грегором.
Так получилось, что я подружился с Ульрихом Грегором, когда он приехал когда-то давно, в 1957 году, на фестиваль молодежи и студентов в Москву, и случайно пришел в кабинет советского кино в тот момент, когда нас назначили там дежурить. Мы ненавидели эти полдня, когда мы теряли возможность кино смотреть и в спектакле, а тут, значит, тебя велели сидеть. Пришел немец высокий, сказал, что он хочет познакомиться с Дзиго Вертовым. Я сказал, что, знаете, извините, но Дзиго Вертов умер еще в 54-м году. Нет, сказал он мне, мне сказали, что его спрятали в деревне под Москвой. И тут я обиделся. Я сказал, ну, давайте я вам покажу некролог, если хотите. Я ему показал некролог, он извинился и подарил мне журнал «Фильм-критик», второй номер только что начавшегося журнала в Мюнхене. Сказал, вот мы начали издавать журнал. И как ни удивительно, это оказалась такая волшебная палочка, потому что спустя несколько лет он приехал на фестиваль в Москву, уже кинофестиваль, как критик, и нашел меня. Выяснилось, что мы с ним абсолютно совпадаем во вкусах, ну, вплоть до привычек бытовых. Я не знаю, бывают такие странные двойники, да, в мире. И вот все эти годы мы дружили, и Ульрих и Эрика Грегор очень много сделали для того, чтобы объяснить мне не только, что такое немецкое кино и вообще мировое кино. Ульрих очень хороший киноисторик вообще. Но он меня ввел в эту немецкую киножизнь благодаря «Арсеналу», благодаря «Форуму». Он добился того, что меня впервые выпустили за границу. Сначала в Оберхаузен с «Бешеным лугом», потом сюда, в Берлин, когда четыре власти договорились о статусе Берлина. И была первая выставка, выставка Эйзенштейна, и меня Сергей Михайлович привез сюда, да. Причем я должен сказать, что это одновременно с двух сторон сделали Конрад Вольф и Грегоры. Но так или иначе, Грегоры были инициаторами. И вот что меня связывает с Берлином, это не только учеба у них, а я все время у них учусь. Они очень хорошие мастера своего дела, они понимают, что такое фестиваль, они понимают, что такое открытость, да, всему миру, и в то же время помощь своим национальным режиссерам, если можно сказать, потому что все начинали там, и Вендерс, и Херцог. Но они мне тоже объяснили одну очень важную вещь, мне кажется, то, что кинематограф – это достояние человечества. При всей важности вот каждого отряда в отдельности кинематограф нельзя рассечь, как нельзя воду рассечь, да? Это река или это море.
В эфире «Радио Свобода» был основатель Московского музея кино Наум Клейман. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.